Я читаю первый текст из книги пророка Даниила, 7 глава, 9-10 стих, 13-16 стих, 22 стих, а также 26 по 28 стих 7 главы. И послание апостола Павла к Коринфянам, первое послание, 6 глава, с 1 по 5 стихи. Итак, мы читаем из книги пророка Даниила следующие слова. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными, шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного». 22 стих. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное по всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце своем. И первое послание к Коринфянам, 6 глава, первые 5 или, может быть, даже 6 стихов. Итак, мы читаем следующее. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишение». Я думаю, что мы все согласимся с мыслью, что книга Библия – самая откровенная книга во всех аспектах нашей земной жизни. И каждый раз, когда мы садимся читать с вами, исследовать Священное Писание, нам открывается не только история прошлого, произошедшего с нашими прародителями в Едемском саду Адамой и Евой, но и цена нашего возвращения в вечность. И мы знаем с вами, что Бог поставил ангела Херувима с обнаженным мечом, чтобы он не дал права вернуться Адаму и Еве в Едемский сад, и чтобы они не вкусили от дерева жизни, чтобы не жили вечно, будучи во грехе, то есть уже будучи мертвыми от греха. И вот цена нашего возвращения в вечность Она открывается, читая Священное Писание, через жертву Единородного Сына Божия Иисуса Христа, через которого нам открылся доступ в Царство Небесное, на новом небе и новой земле. Именно вот это является, как вы знаете, такой отправной точкой после нашего рождения свыше, когда нам открывается это величие благодати и той будущности, которая будет с нами, с людьми, ищущими Господа, живущими Господом. Именно Писание подчеркивает еще одну удивительную деталь в лице царственного священства. Мы часто говорим об этом, братья и сестры. Я думаю, что нам нужно об этом говорить, потому что мы все ближе и ближе к этому званию. О чем именно было сказано даже Иоанну, когда он только получил это начало этого откровения? И мы знаем, что Дух Божий повелел ему, Господь повелел ему написать, что будет вскоре. И вот там есть такое выражение или фраза апостола Иоанна, которому было открыто, и он говорит в первой главе, я хочу еще раз зачитать эти стихи, «И соделавшим у нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков, аминь, все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдает пред ним все племена земные, ей аминь». Дважды подтверждает Господь вот эти слова словом «аминь», то есть утверждает. Поэтому очень важно исследовать Святую Книгу Библию, не только читать, и хорошо, что мы читаем ее ежедневно, у нас есть план прочитать Библию в течение года, но Христос однажды сказал такие слова: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И вот когда мы возвращаемся к началу прочитанных текстов, то мы призываемся знать, понимать то, о чем мы читаем. Есть такое слово в псалме, молитва Давида, чтобы Бог открывал ему сердце и ум к разумению Писания. Я думаю, уместно сказать, что всякий раз, когда мы садимся читать Священное Писание, нам нужно просить Божьего благословения, чтобы Он открывал наше сердце и ум. И не только это, но именно открывал полноту благодати. И вот в этой же книге, 8 глава, есть такие слова, 17 стих книги Даниила. «И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». Мы как-то с вами рассуждали и на 7 главу книги Даниила, говоря о том, что было открыто ему вся история рода человеческого вплоть до тысячелетнего царства. Но здесь, на мой взгляд, есть один вопрос, о котором нам нужно не просто рассуждать, но и знать. Этим знанием мы не только повысим наше представление, не думается, что этим знанием мы осознаем свою полноту ответственности нас, как членов Церкви Христовой здесь на земле. Да, мы с вами живем в конце последнего времени, и, будучи членами его тела, церкви, нам открывается то, чем мы будем заниматься в начале царствования. Давайте еще раз я прочитаю вот из книги Даниила, 7 глава, с 9 стиха, еще часть этих стихов. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь, огненная река выходила и приходила пред ним, тысячи и тысячи служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги. Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». Знаете, я не знаю, какая ассоциация в вашем сердце, но когда я читал этот текст, я пришел какой-то внутренний трепет от осознания той ответственности, которая возлагается на меня лично и на каждого члена церкви. Ответственности пред Богом не завтра, но уже сейчас, здесь, на этой земле. И к этому нас Господь призывает каждого. Каждого члена церкви, наделяя даром, наделяя талантом. И вот эти две притчи о талантах и минах, они раскрывают нам одну удивительную деталь, что через эти дары и таланты, которыми Бог нас наделяет, мы с вами формируемся. То есть мы растем духовно, можно так сказать. Мы приобретаем опыт, духовный опыт. Мы приобретаем знания и навыки для вечного царствования. Мы очень часто в своей жизни, особенно пожилые людьми, когда беседуем с молодежью, когда говорим с нашими детьми, говорим, ну, мы имеем опыт. Мы уже вот прошли, ты ставишь такие вопросы, мы говорим, слушай, надо хорошо подумать, чтобы это сделать. Какие будут последствия, чем это, во что это может обернуться и многое другое. То есть мы имеем житейский опыт. Но здесь Писание говорит, именно дает нам понять, что мы формируемся, приобретаем опыт, приобретаем знания и навыки для вечной жизни. Вы знаете, проблема наша в том, одна из ней проблем, мы успокаиваемся на спасении. Если в исторических церквах вот именно тема спасения, она делает некий упор на добрые дела, и посредством этого можно получить спасение или достигнуть спасения, то Новый Завет говорит нам, да, в этом есть часть нашей непосредственно христианской жизни, но не это спасает нас. Нас спасает жертва Христа, Его Голгофская жертва, та благодать, которая открывается нам. Но в этом спасении есть стремление достижения, забывая заднее простираться вперед, к той почести вышнего звания, так Павел писал филиппийцам. А к Ефесянам он говорит, чтобы Бог просветил очи сердца вашего, дабы вам познать вот эту премудрость Божию. Вы знаете, Бог ставит нас, членов церкви, на такой уровень ответственности и уровень вот той святости, в которой Он пребывает. И Он хочет разделить с нами эту святость. В Писании слово «суд» и все, что им с ним связано, встречается более 600 раз. Ни одно слово, вот как «суд», может быть, так не встречается в Священном Писании, как именно вот это. Все, что связано с судом. Суд означает разбирательство, приговор, постановление. Постановление, благоприятное оно или нет. Вот когда у нас были трудности здесь определенные в церкви, то нам пришлось с братьями посещать арбитражные суды. И когда вот я туда первый раз попал, такое неприятное чувство, что ты находишься в обстановке человека, который выслушивает все, что происходит, и он должен дать не только оценку, но и вынести решение. И вы знаете, на самом деле, когда в одной из данных ситуаций, вот по жизни нашей поместной церкви, выносилось решение на Верховного суда, я помню, мы с братьями вышли, и отчасти недоумении, а с другой стороны, в восторге принятого решения, потому что мы утверждены были в том, что решение было справедливым и правильным по отношению к жизни поместной церкви, в юридическом факторе, в юридических вопросах. Поэтому суд – это разбирательство, приговор, постановление, благоприятное или нет. И что еще нужно подметить и отметить, что, оказывается, суд является делом Божьим. И в книге Второзакония, 1 глава, 17 стих, Моисей говорит народу Божию, «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого. Выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». А дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его. Вы знаете, вот размышляя, мы видим, что суд – это одно из проявлений Божьих над человечеством. И оно было вызвано именно вот теми поступками, которые были совершены нашими прародителями, вот тем образом жизни, которым жили первые люди до потопа, и мы знаем этот суд, который был осуществлен посредством потопа. То есть суд – одно из проявлений Божьих над человечеством, проявление его полноты власти над человеком, исходя из его поступков. И вот в книге «Послание к евреям» Павел, когда говорит о том, что мы приступили к городу Иерусалиму небесному, к сонму святых, и там такая есть фраза «и судьи всех Богу», то есть Бог – судья всех нас и всего. А в Псалме 96, 2 стих говорит «правда и суд – основание престола». То есть это не природа Бога судить. Мне думается, природа Бога, Бог есть любовь. Но он вынужден, я такую фразу применяю, он должен с нами так поступать, потому что мы люди, мы находимся в природе греховной, мы согрешаем, у нас много пороков, нас нужно исправлять. Изначально, что удивительно, Бог поручил дело суда человеку. Будучи сам Всевышним судьей, он получил дело суда человеку. И это были отдельные люди, выделенные из общества Господня. Моисей обладал властью судьи, священники Ветхого Завета и отдельные люди. Об этом, если вы будете рассуждать, вы встретите эти тексты или все, что связано с судом на страницах книги Танах Ветхого Завета. Быть судьей считалось и считается очень ответственным делом. Вот почему так вот долго говорят об этом, или говорят о том, что суды должны быть независимыми. То есть существует опасность вот судебных дел в том, чтобы не подпасть под корость. Если вы читаете «Малых пророков», там очень часто Бог упрекает свой народ и судьи народа, что они судят за взятки. Там ясно написано даже. Я не говорю, какие пророки, если захотите, найдете. Суд разрешал, как говорит Священное Писание, не только житейские тяжбы. Суд разрешал не только житейские тяжбы между членами общества Господня. То есть были житейские тяжбы, а были духовные вопросы. Но они тоже соприкасались именно с духовным, так мы скажем, судом. Суд выносил решение, связанное исходя из поступка человека. То есть суд определял дальнейшую судьбу человека. И мы знаем с вами, что было несколько городов-убежищ, если вдруг в жизни общества произошло нечаянно там или убийство по несчастному случаю, то есть непреднамеренное, и человек умер. И вот были города-убежища, куда убегал такой непреднамеренный убийца, мы так скажем, и потом в этот город приходили старейшины, и они выслушивали причины. И если они определяли, что на самом деле это было непреднамеренно, они допускали, как бы сказать, продолжение его жизни. Потому что, вы знаете, из практики, особенно народов Кавказа, есть, как бы сказать, такая месть, что ли, или зуб за зуб, око за око. Но Новый Завет говорит совсем по-другому. Но в сути своей, вот человеческая природа, она осталась в некоторых народах, чтобы именно мстить за то, что даже преднамеренное, непреднамеренное совершено было вот такое действие. Просто, ну, несчастный случай, мы скажем. В обществе Господнем судьи исходили из постановлений, прежде всего, Божиих, которые Бог установил при выходе Израиля из Египта. Да, до этого люди жили по закону совести. Если читать именно первые три книги Ветхого Завета, то есть Бытие, Левит, Числа. И мы видим там, что в книге Исход, простите, в книге Исход начинается вот это действие Божие по отношению правил, которыми должны, по которым должны люди были жить, то есть общество Господне. Мы хорошо с вами знаем эти первые 10 заповедей, которые описаны в книге Исход, 20 глава. А в книге Второзакония Моисей повторяет эти 10 заповедей. И он говорит, если будете жить вот по ним, то будете иметь благословение. Не будете поступать по ним, то будет наказание от Господа. А потом были другие постановления и законы, связанные с повседневной жизнью общества, то есть бытовые вопросы. Но в первую очередь все, что было связано именно в народе Божьем, все было связано со святостью Божией. Три места Священного Писания говорят о том, что будьте святы, потому что я свят. Левит, 11 глава, 44 стих. 1 Петра, апостола Петра, 1:16, а во Второзаконии 10:17 следующие есть слова. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий и сильный, страшный, который не смотрит на лица и не берет даров». Вы слышали, в истории христианства был такой момент в одной из исторической церкви, когда грехи отпускались за деньги. Или, может быть, какое-то действие или священное действие совершалось за деньги, даже и сегодня это есть, к большому сожалению. Но Писание говорит, будьте святы, потому что я свят, не беру я даров от вас, не нужны они мне. Моя земля и вся вселенная мною сотворенную. Что мне ваши жертвы, однажды Бог сказал своему народу. Я устал от ваших праздников, от ваших жертв. Живите свято. То есть поведение человека пред Богом и пред обществом Господним. Это неотъемлемая часть именно жизни верующего человека. Сегодня современное общество в своих взаимоотношениях выстраивает, имеет в своих взаимоотношениях внутри страны законодательного характера. И не только, и за пределами именно своего государства. И что интересно, что мы часто, может быть, слышим римское такое выражение, римское право. То есть современное законодательство основывает свои взаимоотношения внутри государства и за пределами ее на римском праве. То есть опыт вот того периода, начала новой эры, скажем, эры благодати, когда Римская империя процветала, они именно через них Бог показал вот эту сущность и важность закона взаимоотношений с людьми и с государствами. И до сих пор основа именно законодателей или законодательства строится на римском праве. То есть неизменным и по сей день. И об этом учат юристов, когда они поступают в такие учебные заведения. Знаете, вы можете мне сказать сегодня, слушай, а зачем нам все это надо, такие подробности? Дело в том, что читая книгу пророка Даниила, мы открываем для себя, что церковь будет не только участницей суда после тысячелетнего царства, но и сама будет в роли судей. Слышите, братья и сестры, в роли судей. И вот это от Господа есть дивно в очах наших. Писание говорит нам в Новый Завет, что мы не должны никого судить. И сказано, что есть праведный суд Божий. Это имеется в виду земная наша жизнь. Но в вечности, если мы останемся верными Господу и придем к Нему, мы будем выполнять роль судей. А сегодня мы приобретаем опыт. И вот это от Господа и есть дивно в очах наших. И читая послания апостолов, мы можем с вами увидеть, что именно жизнь поместной церкви, именно жизнь поместной церкви, как и устройство ее, да, оно именно имеет взаимосвязь внутри общинной жизни, связано с духовными вопросами и порой выходящими за пределы именно духовных вопросов. Вы знаете, до перестройки не было у нас таких вопросов, которые возникают уже на протяжении последних 30 лет, именно в жизни поместной церкви. Не было таких тяжб, которые увеличились в связи, вот именно, так мы скажем, с рыночной экономикой, можно так выразиться, в общих чертах. Мы не говорим, мы говорим в общем, не говорим в частности. И вот что удивительно, читая послание апостола Павла, он подтверждает откровение Даниила, получив сил сам от Господа откровение относительно церкви в ее будущности в роли судей. И я еще раз читаю этот текст из 6 главы 1 послания Коринфянам. Давайте еще раз прочитаем. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьбами ничего не значащих в церкви. И к стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не остаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Мы знаем, сегодня нас Господь пока еще милует, нашу страну, но в Америке, если выносится решение по члену церкви за его грех и выносится на членском собрании, объявляет его отлученным от церкви, то есть уже много случаев, что член церкви бывший обращается в суд, к внешним. И вот Павел хочет сказать и сегодня, вот нашему времени, слушайте, зачем вы это делаете? Что разве между вами нет тех мудрых, кто мог бы рассудить? И потом, если смотреть с юридической точки зрения или конституции, церковь отделена от государства. Отделена от государства. И в той или другой степени, может быть, я дерзну, скажу такое слово, что не дело вообще вмешиваться в жизнь церкви, внутреннюю жизнь. Это дело семьи духовной. Как и любой семьи, я имею в виду в обществе. Но когда выносится за пределы, то Павел говорит, слушайте, ну неужели среди вас нет вот таких мудрых? Да и вообще, что вы позоритесь перед внешними? Ну разберитесь вы внутри себя, он хочет сказать. Контекст вот этих слов апостола Павла Коринфянам, он был связан еще с тем, что в Коринфской церкви был грех, которую скрывала поместная церковь. Она не хотела, как бы сказать, придавать вот такой публичности даже внутри ассоциации церквей. Даже они не хотели говорить апостолу Павлу. Он говорит, есть верный слух у вас. Он такое слово, фразу применяет. Есть верный слух у вас. И вот в конце вот этого, давайте так скажем, решения по душе того, кто совершил этот грех, апостол говорит в конце вот этого решения своего, и он говорит о том, что как должна церковь поступать, он пишет, «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергните развращенного из среды вас». То есть ясно Господь говорит через апостола Павла, что внешние – это их жизнь, и Бог с них спросит, а вот жизнь церкви внутри ее, нам дано право разбираться в своей духовной семье, ставить на замечание, увещевать, просить, умолять, если ничего не помогает, отлучать от церкви, чтобы малая закваска не заквасила все тесто, и все тесто не испортилось. Когда мы смотрим сегодня на историю христианства, мы видим с вами, что многих общин уже нет. Не в плане историческом, а в плане духовном. Где сегодня Пергамская церковь, где был престол сатаны? Где сегодня другие малоазиатские церкви? Есть только, как-то я уже говорил, уместно напомнить, одна Смирнская церковь в городе Измире в Турции. А Смирнская церковь была самая гонимая, самая притесняемая, и она была самая верная Господу. И там сказано ей, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот удивительно, если так смотреть эту историю, жизнь нашей церкви. Вот сегодня после собрания мы предложим вам остаться, послушать небольшой семинар, минут, может быть, 20-30, именно об истории, о том, что мы пишем сегодня, как вообще пришло Евангелие вот в нашу город Москву. Братья и сестры, жизнь поместной церкви, она удивительна в том, что мы соприкасаемся с нашими характерами, мы соприкасаемся с нашим личным опытом, с пониманием того, что мы говорим, я иногда, а я вот так считаю. Поэтому, когда Павел говорил Коринфской церкви о том, что должно извергнуть развращенного из среды их, он именно имел практическую часть жизни церкви. И вот эти слова, которые мы слышим сегодня, это слова не только несут назидательный или увещательный характер, но они ясно говорят о том, как должно поступать в Доме Божьем. И вот что удивительно, Павел пишет Тимофею такие слова, 1 Тимофея 3:15, «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Слушайте, какая ответственность. Поместная церковь и церковь вселенская, здесь на земле часть ее, она столб и утверждение истины. Во втором послании к Коринфянам, кажется, в 5 главе Павел пишет, или 3 главе, о том, что основание Христос. И вот на этом основании мы, будучи членами церкви или христиане, строим из разного почему-то материала. Там сказано, кто-то из соломы, кто-то из дерева, кто-то из камня. И там сказано, огонь испытает дело каждого. То есть каждого лично и поместную церковь в целом. Братья и сестры дорогие, наши отцы нам оставили прекрасное прошлое. И нам надо сохранить это прошлое не в позиции традиций или форм, а в позиции духа, проповедуя Слово Божие. Не сказки рассказывая, или какие-то там, может быть, мы скажем такие, знаете, примеры бытового характера. Нет. А Павел говорит, что в последнее время времена будут тяжкие в том отношении, что люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Слышите, какое время мы живем? Поэтому одна из задач, которая стоит сегодня перед церковью, нашей, по крайней мере, в частности, чтобы будущее поколение жило по Евангелию, чтобы братья, которые придут после нас, были именно людьми, боящимися Господа, и понимали, что церковь есть столб и утверждение истины, и знали, как поступать в ней. Поэтому это имеет прямое отношение к церкви в целом и каждой поместной церкви в частности. Я еще раз хочу прочитать этот текст в Коринфянам, 6 глава. Шестая глава, где Павел говорит, «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» То есть смотрите, какая высота вот этого, мы скажем, духовного суда, духовного положения, духовной ответственности нас друг за друга, разве вы не знаете? Знаете, мы сталкиваемся с вопросом, когда члены церкви просто все возлагают на служителей. А Моисей сказал, вот когда вы не разобрались, то тогда идите к служителям. И он говорит, я тогда буду принимать и разбираться в этом вопросе. Второзаконие, 1 глава, 17 стих, прочитайте. Словам апостола Павла из послания к Коринфянам есть еще одно удивительное подтверждение, которое мы находим в книге Откровения, 20 глава, 4 стих. Я раньше как-то не обращал внимания. Смотрите, мы читаем 4 стих 20 главы. Давайте прочитаем 1 по 4 стих. «Увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно было освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. То есть после того, когда пройдет тысячелетнее царство, вернее, когда пройдет великая скорбь, когда уже церковь будет восхищена, когда в начале тысячелетнего царства здесь сказано: «И увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить», и дальше: «И души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились звере, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». То есть что получается? Что когда церковь придет на небеса, она после своего восхищения, она предстанет пред судилище Христово. И Павел пишет Коринфянам: каждый из нас получит то, что мы делали, живя в теле, доброе и худое. Награды получит. И если читать внимательно конец посланий каждой малоазиатской церкви в книге Откровения, то мы видим, что каждая церковь получает свою награду, если она остается верным. То есть никто не останется без награды. Но если в жизни члена церкви так получилось, или он не остался верным Господу, или не захотел обещание, которое обещал в крещении, быть верным Богу, и будучи уже отлученным, он может спастись. Так Павел и говорит: спасется, но как головня из огня. Это еще раз подчеркивает одну такую, знаете, удивительную духовную особенность, что будет разница в небесах между спасенными и членами церкви. Не только в спасении, но и в наградах спасенному, оставшемуся верным Господу. И вот здесь как раз книга Откровения дает нам понять, что Иоанн видит престолы сидящих на них, которым дано было судить. Кто это? Церковь. Церковь, братья и сестры. Это церковь. И здесь также Господь через Иоанна говорит нам не только о присутствии, но об участии церкви с правом выносить решение. Слышите, какая ответственность? Может быть, я повторюсь, но скажу. Самое тяжелое в жизни служителей – это выносить решение об отлучении. То есть здесь понимаешь, что ты принимаешь решение, человека увещевали, говорили не раз, даже бывает и несколько времени, вплоть до года, а то и больше, ничего не помогает. Ты понимаешь, что право дано по местной церкви, читайте 18 главу Евангелия от Матфея, там дано право церкви решать, что свяжете на земле, то будет связано на небе. То есть давайте представим себе эту картину. Вот Владимир Борисович отметил 25 главу Матфея Евангелия, притча о 10 девах. Ведь побегут, слышите, побегут, опомнятся. А Господь скажет: я никогда не звал, не знал вас. Слышите, страшно, правда? Так вот здесь Господь через Иоанна говорит нам не только о присутствии, но и об участии церкви с правом выносить решение. О ком будут выноситься решения судебного характера? Я думаю, что будут выноситься решения именно вот об этих отпадших, о тех, кто не сохранил верность Господу. И вы знаете, когда мы проводим собеседование, мы всегда говорим брату или сестре, кто хочет принять крещение: пожалуйста, имейте около себя свидетеля, который засвидетельствовал бы вам о вас, что вы подлинно пережили личную встречу со Христом. И есть случаи, когда мы не преподаем крещение, потому что видим, нет жизни в Боге. Есть понимание Бога, но не было личной встречи со Христом. И вот здесь мы видим, что, допустим, сегодня вот такая тенденция, она, в общем-то, не только у нас, она по всему миру. Некоторым не нравится поместная церковь, некоторым не нравится пресвитер церкви, некоторым не нравится вообще уклад жизни церкви. И вот люди ходят, именно члены церкви, ходят то в одну, то в вторую, то в третью, и не находят себе пристанища. Нет идеальных церквей на земле, и не будет. Мы люди, мы во плоти. Поэтому все то, что Павел выражает в послании к Коринфянам, да, мы с этим сталкиваемся. Но о ком будут выноситься решения судебного характера? Павел говорит об этом. И что одну еще удивительную деталь я хотел отметить. Мы приближаемся к молитве. Послание Павла к филосоникийцам, второе послание. Здесь есть такое слово. Павел обращается к филосоникийцам, благодарит Бога за их верность. И он говорит: так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях, скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божия, для которого и страдаете, и праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явлении Господа Иисуса Христа с неба и с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнулся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным день Оной во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости, дело веры вашей в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем, но и в благодати Бога нашего Господа Иисуса Христа. То есть Павел утешает гонимых и говорит: слышите, братья и сестры, потерпите еще немного. Придет время, когда будет праведный суд Божий. И мы знаем, снятие пятой печати тоже связано с тем, что убиенные за Слово Божие упиют и говорят: доколе ты не мстишь за кровь нашу. То есть, когда мы видим, когда мы рассуждаем, Откровение 20 глава 4 стих относится к церкви, а вот уже 14-15 стихи относятся к суду Божьего Белого Престола, когда Бог будет разбираться с внешними. И там сказано: и ад отдаст мертвых, и море отдаст мертвых, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. То есть есть категория, вернее, будет категория судов. Судилище и суды. Судилище перед тем, как нам, чтобы получить награду, участие в суде, чтобы быть участниками именно вот этого решения по жизни члена поместной церкви. Еще раз возвращаюсь к свидетельствам. Почему мы говорим, должен быть свидетель? Потому что придет время, я думаю, братья и сестры, когда, возможно, нас Господь пригласит и скажет: Анна Ивановна, а ты вот была свидетельницей Марии Васильевной, а она отпала. А что ты делала для того, чтобы она все-таки вот осталась? И Мария Ивановна, может быть, склонит голову и скажет: да я и забыла совсем за нее, да и молиться-то перестал. Слышите, братья и сестры, какая ответственность свидетеля. И мы иногда спрашиваем и говорим тех, кого знаем, кто был свидетелем: ты помнишь того, у кого ты был свидетелем? Мы слышим в этих словах, что Дух Святой укреплял и укрепляет гонимых, говоря о будущности в достойном звании, которое выразится именно в царственном священстве и в праве данного Богом верному ему члену церкви. И у апостолов Христовых будет особая роль судей. Если в церкви в целом будет именно суд над теми, о которых мы рассуждали, то у апостолов будет роль судьи или роль судей над 12 коленами Израиля. Давайте прочитаем этот текст. Это Матфея, 19 глава, 27 стиха. Здесь сказано, уже упоминался этот текст Владимиром Борисовичем. Тогда Петр отвечал и сказал ему: вот мы оставили все и последовали за тобой, что же будет нам? Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. То есть особая роль отведена апостолам тогда, когда именно начнется тысячелетнее царство. Особая роль именно для Израиля. А церковь, восстановив свою мать, она из язычников. Поэтому мы и будем заниматься с вами жизнью наших именно соотечественников или наших членов церкви, бывших в этом отношении. Итак, сегодня отдельные члены церкви имеют юридическое образование. Очень мало. У нас в церкви, я так подсчитал, где-то, может быть, человек 10. Кто-то из них адвокат, кто-то из них, значит, нотариус, кто-то просто юрист. Но есть и судьи. Есть и судьи. Но каждый удивительный из членов церкви, сохраняющий себя в страхе Господнем, знаете, что имеет? Скажите. Что мы имеем? Ум Христов. Слышите? То есть образование юридическое – это одна часть. Не надо пренебрегать этим, там, институтом врачей или юристов. Нет, мы не об этом. Мы говорим о том, что Бог поднял нас на такой величайший пьедестал, когда говорит, никто не может судить вас. Почему? Потому что вы имеете ум Христов, слышите? Мы не гордимся этим. Но это подлинно так. Так говорит нам Священное Писание. И так мы из всего слышанного получаем удостоверение Духом Святым и о нашем спасении, и той роли, которая осуществится именно через церковь, с участием церкви в тысячелетнем царстве, когда именно будет исполнено вынесение решения по судьбам тех, кто предстанет на этом суде. Кто предстанет на этом суде. Итак, Павел говорит, неужели... Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судить мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более же дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить. Да даст нам Господь разумение во всем. Аминь.